Poi cicali, poi visile, puska i bakalvina, svinice manečej, puzjeri doj utinanski glasa, puska raša, igraj do utera, daj, daj, daj.
Пусть Алёша играет до утра. Поет Валя Дмитриевич о своем брате Алёше Дмитриевиче, которому в конце марта исполнилось бы 100 лет. Речь в этой передаче пойдет о цыганах, о маленьком таборе, которого уже давно нет, но от которого остались песни. Вместе с родителями Алёша и Валя Дмитриевичи в конце гражданской войны эмигрировали из России. Объездили Западную Европу, жили и выступали в Латинской Америке и, наконец, осели в Париже. В середине 30-х Валя вышла замуж за легендарного цыганского музыканта Володю Полякова, и с тех пор все они выступали вместе. В 60-е годы с ними в Париже познакомился лондонский журналист, в прошлом московский филолог Давид Бург.
Началось все с того, что я довольно случайно забрел в один исторический русский ресторан «Шахерезада», некий музейный осколок довоенного русского Парижа, в том числе и по возрасту посетителей. Меня, естественно, поразила мощь Вали Дмитриевич. И лишь во вторую очередь я заметил удивительный артистизм исполнения Алёши Дмитриевича. Причем он исполнял в ресторане-то, в общем, такой довольно пошловатый русский репертуар. Часам к 2 ночи, когда уже оставалась более избранная публика, они начинали исполнять более такой изысканный, подлинный репертуар. И вот тут-то я был совершенно поражен. Я тогда был недавно из Москвы, и как раз из того круга, где была открыта блатная песня, как самый такой, ну что ли, существенный жанр народного искусства советского периода. Потом Андрей Синявский, человек этого же круга, написал статью под характерным названием «Отечество. Блатная песня». И мы были все уверены, что это типично советское явление. И вдруг я услышал интонации, словарь этих блатных песен в исполнении Алёши Дмитриевича и явно на дореволюционных реалиях. То есть скрылись корни этой блатной песни. Он пел замечательную песню, кажется, не сохранившуюся в записях, «Александровский централ». Это песня, диалог, как бы, где один заключенный рассказывает другому, кто за что сидит. И последний вопрос, а за что ж ты-то сидишь, собственно? И тут гениальная строчка, а я убил жену нечаянно за проклятую любовь. Я подошел к Дмитриевичам, поговорил с ними. Я для них тоже, естественно, представлял интерес как свежий человек из того, казалось бы, совершенно недоступного мира. Мы встретились, и после этого меня уже себе в ресторан они не пускали, говорили, не трать зря денег, мы так споем. Я помню, мы встречались в какой-то забегаловке после их спектаклей. Алёша очень любил это застолье, когда бутылка коньяка доставалась из-под стола, совершенно как в московской столовке, на что парижане смотрели ошеломленно совершенно. Тогда он пел вот эти вот какие-то песни эмигрантских низов, занимавшие какие-то советские реалии. Я помню такую удивительную строчку: «Дядя в Венгрии на заготовке дров». Ясно, что эта заготовка дров пришла откуда-то из каких-то лагерных мест в Союзе. Этот вот мост, который перебрасывался от эмигрантских низов к низовой советской жизни, тоже меня очень поразил и очень тронул. Жили они жизнью семейной, клановой, прививали вот своим детям какие-то свои артистические цыганские ценности. Я помню, пораженный пением очень красивой дочки Вали, Терезы, уже сильно офранцуженной и даже по-русски говорившей с акцентом, богатый англичанин передал ей очень значительную купюру, большую бумажку. И она таким жестом передала эту бумажку в оркестр. Это вызвало, конечно, уже совершеннейший экстаз. Это такой петербуржско-цыганский жест, который воспет у Блока, но который, я думаю, немногие видели на Западе и немногие в России.
Куда попали Галлиполи в Афинах? Где вы теперь, Париж или Баку? Быть может быть в равнины Аргентины, Европу грузите мои свинмуку. Видали вас средь публики кабацкой, видали где-то с брызгой, с блузой. Быть может быть на лестнице голландской с витами, селедкой и халвой. Мы открывали где-то рестораны, придумали какой-то аппарат, носили с голода кассетные рекламы и своих жен давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем больницы, отец Голландии в артелях рыбаков, сестра газетчицы уже больше в годовнице, а дядя в Венгрии на заготовке дров. Сердце истомилось и стасковалось, душа в Россию ищет рог. Как хороши, как свежи были бы розы, моей страной мне брошены были в гроб.
Кажется, первую передачу «На свободе» о Димитриевичах подготовила в 70-м году наша сотрудница Наталья Урбанская.
69-й эротический год я встречала в Париже. Большие бульвары были переполнены. Незнакомые люди, целовались друг с другом, желали счастья и хорошего Нового года. «Бон ане, мадам!» Расцеловав меня, сказал высокий, красивый парень из республики Сан-Доминго. А я была без работы. Вера Николаевна Ильина, вдова религиозного философа, которую называли вездесущей дамой Парижа, сказала: «Наташа, мадам Мартини ищет молодых женщин в Распутин, продавать папиросы, ну и ухаживать за гостями. Есть было нечего, платить за квартиру тоже. Большой полутемный зал, обтянутый красным бархатом. Красивая дама с усталым лицом, говорящая по-польски. Вы когда-нибудь работали в ресторане?» «Нет, первая моя работа». Она равнодушно осмотрела меня с головы до ног. «Попробуем. Будете продавать папиросы и подсаживаться гостям, которые говорят по-русски. Вы ведь по-французски не очень, да?» Я быстро перезнакомилась со всеми. Это были Димитриевич, Валя, Алеша, дочь Вали Тереза, с которой мы подружились, и Женя Файерман. Ее называли Женька-цыганка. Сейчас она в Тель-Авиве поет песни на идиш, а иногда, тряхнув стариной, весь репертуар Димитриевичей. Валя Димитриевич была большая и неподвижная. На голове с редкими волосами как бы прилеплена косичка. Алеша был едва ли не вдвое ниже ее ростом, так что, когда он играл на гитаре, Валя как бы подавляла его своим громадным бюстом и голосом, который исходил неизвестно из каких глубин. Тереса гадала мне по руке и предсказала быстрый переезд из Парижа куда-то. «Уедешь, Наташа, уедешь», — говорила мне Тереза, когда мы пили чай у нее дома. Закончив свою карьеру в Распутине и работая в парижском бюро «Радио Свобода», я с микрофоном и техником по фамилии Межо пришла в ресторан и взяла интервью у Вали Димитриевич. К сожалению, оно не сохранилось. Валя рассказывала, что после революции они много путешествовали и, наконец, остановились в Париже. Работали в ресторанах «Водка», «Пассадор», которые, к сожалению, закрылись во время войны. И что старший брат Вали, Иван, написал много песен. Например, «Мои цыганочки».
Коротко, политко, Париж подъезжая, цыгары говорят, чалалы тёплые. Дикаться к Дмитриеву чалали, шампанское будем мы пить под утро. Мои цыганочки, мои спогляночки, мои бухалочки, где же вы теперь? Любил Терезельку, любил цыганочку, но не забуду той чёлой головы. печали. Он все пусто чавалы приуныли, ведь голоса уж в деревке не раздавали, а коридоров по заторам не говорили. Мои цыганечки, мои цыганечки, мои галочки в первый теплей. Любил я Ванечку, любил цыганечку, а не забуду на черные глаза.
Еще Валя сказала мне одну фразу. Знаете, Наташа, в России может быть миллионы цыган, таких как мы. А вот здесь, в Париже, мы последние. Алеша играет, Тереза танцует, а мы с Володей поем. Володя Поляков, громадного роста мужчина, который не вынимал изо рта сигарет «Жетан», одних из крепчайших в мире, пел глубоким басом. Ну, а потом я уехала в Мюнхен. В день моего 40-летия мой знакомый Николай Ильин, сын философа, встретил меня с мужем в Париже и забрал Монжерон в замок, в музей современного русского искусства в изгнании, где Александр Глезер закатил цыганский фестиваль. Были цыгане из разных стран – польские, венгерские, французские, испанские. Мы опоздали, попали на банкет. Было много молодежи. Глезер выступал с речами и произносил тосты. Много пили, кричали. И вдруг я увидела рядом с собою глубокого старика, который держался очень-очень прямо и смотрел на все с тоской, которая свойственна, вероятно, только евреям и цыганам. «Ребята!» — заорала я. «Это же Володя Поляков! Последнее, что осталось!» «Володя, спойте что-нибудь, берущее за душу! Что-нибудь Ивана, что-нибудь Вали!» Что пели они давно, тогда.
Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Всю тоску разгоним в радость и муках. Раздавался голос яровских цыган. К чертям дорога. Мы пойдем ко всем чертям на всякий случай. Эх, тоску разгоним в радости крюка. Раздавался голос яростных цыган. Чертям дорога ко всем чертям. Но если бы подобий себе две жизни тесень переживи, ты бы точно так же прожил и продолжал бы с цыганами пути.
Наталья Урбанская помянула в своих воспоминаниях артистку Женю Файерман по прозвищу Женька-цыганка. Теперь артистка живет в Израиле. Я позвонил ей и чудом застал дома. Она улетала на гастроли в Россию.
С Алешей Дмитриевичем и его сестрой я познакомилась, когда я работала в кабаре «Распутин». С их приходом в Распутин стало гораздо веселее, как будто они только-только что приехали из табора. С Алешей мы часто говорили об Израиле. Говорил мне, что евреи и цыгане – это братья по крови, что у нас одна и та же судьба. Он всегда собирался приехать в Израиль и пойти к стене плача. Однажды Алеша и Валя просили меня, чтобы я их выучила еврейскую песню о маме, моей мидешей мамы. Однажды пришел Юл Бринер. Они с Алешей очень дружили и очень любили петь вместе. Такие вечера у нас были как праздники.
Поют американский актер Юл Бринер и Алеша Дмитриевич.
Ты говори, Алеша. кончен путь.
Кончен путь.
Встала грудь.
Встала грудь.
И сердце хочется немножко отдохнуть. Жаль мечты лили, ушали зелей. И сынам с тобой, смели дни по пути гали. Эй, ла-ла-лоп, 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 ла-ла-лоп. Простой конец, холостокой нелепый случай, холодный сгорал, и тайну я выражал. А но вот уже день, поломчался черной тучей, и вот уже мы чужие, а навсегда. Окончен путь, стала грусть, и сердце хочется немножко додохнуть. Ушли мечты лили, ушалай пили, ветеран с тобою земли по пути. Эй, ты на лаву, калаву, калаву, эй, на лаву, калаву, калаву. Короче, дни и ночи удалились, и на висках моих берется седина. Что говорил, цыгане изменились. Что говорил, теперь нам, а не понял. Окончен путь,
окончен путь,
стало
грудь,
и сердце хочется немножко
отдохнуть.
Ушли мечты лили.
Доносились ли из Парижа цыганские голоса и переборы в Москву, или занавесы, железные и бархатные, были звуконепроницаемыми? Этот вопрос я задал артисту и режиссеру Московского театра «Ромен» Георгию Жемчужному.
Мое первое знакомство с творчеством Дмитриевича произошло в 60-е годы, когда, будучи студентом актерского факультета при театре «Ромен», мы с жадностью искали все то, что оказалось разбросанным по всему миру волею судьбы. И наши друзья привезли записи из Парижа. Ну, вот вечером после спектакля мы собрались впервые, мы молодежь в театре, имею в виду, послушать эти записи. Вначале это несколько шокировало, потому что, ну, не потому что это плохо, а потому что это именно прекрасно и на том высоком уровне, который для нас, так сказать, воспитанных в социалистическом реализме, был очень далек. Все то, что они исполняли, и Дмитриевич, и Поляков, я именно говорю для дяди Володи, это было как бы первозданно и впервые нами услышано, хотя многие песни и романсы были нам знакомы. В них звучало то время, породившее их. Мы почти зримо ощущали этих прекрасных артистов. Но знают ли в России Дмитриевича, любим ли мы его? Да, конечно, любим. Знаем ли? Это вопрос более сложный, потому что Дмитриевича, слушая, всегда заново и заново открываешь для себя. Будучи на гастролях в Париже с театром в 88 году, мы с благодарностью приняли, наверное, один из самых ценных подарков от французских цыган, эту пластинку Дмитриевича. И привезли ее, как бы, так сказать, вот частицу к нам в Россию.
Сегодня с вами, любимая цыгари, с кетелем пьем мы шампанское до утра. А завтра мы и на белом все расцветим мы, покину табор, мой табор, кочевой. Ой, цыгане, ой, веселей, ой,
Вы слушали передачу о парижских цыганах Володе Полякове и Вале и Алёше Дмитриевичах. В конце марта исполнилось 100 лет со дня рождения Алёши Дмитриевича.